«Новая жизнь». Беседа номер 121. Здравствуйте, благодарим вас за участие в цикле бесед «Новая жизнь» с Равом Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Мазоз.
Здравствуйте.
Тема нашей беседы в программе «Новая жизнь» — это сфера труда по-новому. До сих пор мы посвятили этому несколько бесед, и сегодня мы хотим продолжить и затронуть новую область этой глубокой сферы. Труд завтрашнего дня, и хотим понять, с чего мы начинаем и как продолжаем. Мы хотим научиться этому подходу, этому мышлению интегрального мира, которое представляет Рав Лайтман относительно развития сферы труда за короткий срок. Ница, введите нас в тему.
Когда мы рассматриваем и исследуем мир работы по шкале времени на протяжении истории, мы видим, что начались очень большие изменения. Есть период традиционного мира, мир традиционной работы, мир, в котором была ручная работа, человек работал.
Лично.
Да, лично.
От отца к сыну.
Верно.
От сына к внуку.
Да, тогда было так, что когда ты родился, ты точно знал, чем будешь заниматься. Не было вопроса, все было ясно.
Даже на ком ты женишься.
Да, затем началось промышленное развитие. Примерно в середине 18 века, когда произошел большой переворот, начали развивать паровую промышленность, машины, паровозы. Все это развитие привело к возникновению нового мира. А далее начало развиваться и до сегодняшних дней эпоха дигитальности, дигитальный мир. Все изменилось с огромной скоростью, компьютеры. Это очень влияет. И мы хотим это исследовать. Когда мы всматриваемся в исторический процесс, смотрим на него сверху, на изменения в обществе, со стороны социальных законов. Как это влияет? Как меняется человек?
То есть, как изменился человек на протяжении времени?
Как человек меняется?
И как результат технологических изменений?
Тоже. И также, возможно, наоборот. Как технологическое развитие повлияло на человека? То есть, увидеть относительность между ними, что на что влияет?
В общем, все это развитие, вкратце об этом можно сказать в нескольких словах, что это должно подтолкнуть нас к более тесной связи, и к этому действительно подошли сейчас в мире глобальном и интегральном, потому что эта технология связала нас во всем. Это международная торговля, это бизнес. В каждом месте мира можно выпускать что-то более дешевое, более качественное. Это началось с Суэцкого канала, англичане, которые захватили Индию, и так далее. Начали все эти вещи испанцы, захватившие Южную Америку, и оттуда начали производить вещи. То есть люди поняли, что легче им, скажем, англичане устроили промышленность у себя в Англии, но сельскохозяйственные продукты они поставляли из своих колоний. И так мы видим в каждом месте. Так развивалась Африка в свое время. Оттуда можно было поставлять многие вещи. И все эти тенденции, все было только для того, чтобы мир вошел бы в большее взаимовключение между народами, культурами, религиями. Захваты, также объединения. То есть, в общем, мы видим, что все это, если мы говорим о воздействии технологий, развитии технологий в обществе, это только для того, чтобы сблизить людей, привести их к какому-то подобию, чтобы они были подобны, такие общие, чтобы Кока-Кола распространилась по миру, Макдональдс и прочие вещи. С одной стороны суши, с другой стороны пицца и так далее. То есть то, что происходит сегодня, есть какая-то международная культура, приемлемая в каждом месте, и даже если я нахожусь в Азии, в Европе, в Америке, то Я в тех же местах, я знаю, какой вид гостиницы заказать. Это сеть международная по всему миру. Если я заказываю какой-то вид еды, мне понятно, что это будет. То есть и интернет, хотя он на многих языках, но в итоге это одно и то же. И вообще то, что мы учим в университетах, то, что говорим в новостях, то есть мир стал круглым, люди связаны из-за коммуникаций, можно работать из дому, и целые предприятия американцев находятся в Индии и так далее, в Африке, то есть нет никакой проблемы, мы уже привыкли к этому. И напротив, чем больше мы будем продвигаться, мы увидим, что это приведет нас, как и сейчас, это привело нас к развитию в Европе. Они уже не могут разделиться, они должны всеми силами удержаться, чтобы никто не убежал, они чувствуют, как это повлияет на все. Это не какое-то идеологическое воздействие, а это разрушает все основы. В интегральном обществе, если что-то движется и выходит наружу, это влияет на весь организм. И поэтому, если сейчас упадет Моторола или что-то там в Америке или в Израиле, то в Азии и в Европе это тоже будет ощущаться, там их филиалы и так далее. Если закроют какой-нибудь японский автомобильный завод, скажем, это не только в Японии, это в Японии только офис. А все остальные рабочие места и заводы по всему миру закрываются. То есть все страдают. И так мы по всему миру взаимосвязаны. Но все это пока мы не входим в нынешний кризис. И в нынешнем кризисе мы начинаем терять рабочие места. Мы начинаем чувствовать, что чем больше мы производим, в этом есть, может быть, 80% лишнего. Нам не нужно так много, и мы не можем покрыть все эти вещи со стороны экологии и со стороны нашей занятости, все эти избытки, которые мы можем производить. Но мы должны перевести наш бизнес на новый уровень. И это зависит уже не от изменения технологии, а от изменения самого человека, от изменения его парадигмы, от взгляда на мир. И если мы можем так посмотреть в будущее, мы должны понять, что если мы говорим о производстве, о рабочих местах, то они будут все больше такими, что все будут заниматься обслуживанием. Обслуживанием, где каждая семья будет получать необходимые вещи, то, что ей необходимо, простым образом, как необходимая корзина, которую они заказывают, им будут привозить это домой. Людям не понадобится бегать за разными покупками. Им будет понятно более-менее, что им нужно. Не то, что мы закроем все сети, а их значение будет все меньше и меньше, потому что, когда мы сейчас начинаем уходить от рынка производства на рынок распределения, нам понадобится сейчас заботиться о том, чтобы в каждом месте в мире было бы более-менее у каждого человека, у каждой семьи необходимая корзина потребления в его доме. Поэтому нам придется позаботиться о таких организациях, о людях, которые будут в них работать, и они будут заниматься тем, что будут обеспечивать всем вот эту необходимую корзину, рациональную, скажем так. Это относится и к дому, к одежде, к продовольствию, и вода, газ, электричество, то, что нужно каждому. Я думаю, что это будет основное производство в ближайшее время, в 21 веке. И здесь мы должны посмотреть, какие виды бизнеса будут в этом участвовать, либо частные предприятия, которые правительства будут ставить, чтобы они занимались этим, либо от самого правительства. Это все больше и больше будет все-таки под руководством правительства, как местного правительства в каждом месте, так и общего правительства в мире, в общем. Конкуренция в этом не исчезает, а мы сохраняем конкуренцию, чтобы оптимизировать всю эту программу в общем. То есть мы должны производить здесь общую регистрацию всего населения в мире, что каждому не хватает, каким образом мы заботимся об этом, как мы можем покрыть расходы, и, соответственно, этому есть что делать в мире, но в направлении равновесия, баланса между людьми. И сейчас, когда у нас есть большая проблема во всем мире, в каждом государстве, в каждом бизнесе, в каждой семье, в каждом человеке, это в сущности состояние хорошее, правильное для того, чтобы начать понимать, что действительно нужно делать. Поэтому в общем, забота в отношении всего мира о воспитании, культуре, создать благоприятное окружение в каждом месте в мире, то есть правильные средства массовой информации, правильное окружение, которое влияло бы на каждого, давало бы каждому правильное воспитание. Все эти вещи, то, что будет обеспечивать нашему телу то, что нужно, и удовлетворение души, воспитание, культура. Это все очень большая работа, и рынок в этом общемировой. И если мы поймем, что в этом направлении нам стоит развиваться по разным причинам, то работа, действительно, дай Бог нам успеть ее произвести за 21 век. Это в общем. Теперь, исходя из организации всего этого, я думаю, что эти большие организации, банки и другие международные организации возьмут на себя эти вещи как задачу и будут рассматривать это как рынок. И в определенной и ограниченной прибыли, так же, как государственная служба, они будут получать какой-то процент, будут здесь обеспеченная работа и заработок, и так они будут существовать. И забота, чтобы это произошло, это, в общем-то, должна быть общемировой заботой, иначе мы просто придем к хаосу. Я думаю, что именно вот эта волна увольнений и люди, которые останутся без дома и в Европе, особенно в Южной Европе, не говоря уже об Азии, Африке, Латинской Америке. Есть чем заниматься. Я видел в каждом месте в мире такие вещи, и в Америке, в Европе даже меньше. Я думаю, что правительствам придется этим заниматься, хотя бы для того, чтобы сохранить себя. И они увидят, что этим надо заниматься. А наша работа — дать каждому, прежде всего, конечно, в своей стране, чтобы был обеспечен минимумом и с достоинством, чтобы человек знал, что у меня это есть. И все это взамен интегрального воспитания, в котором мы обязываем их для того, чтобы привести их к новому уровню, к этой парадигме, где каждый должен начать понимать новый мир, новый подход. Поэтому есть здесь что делать. Я думаю, что сейчас этот кризис рынка, который происходит, это переорганизация, которая произойдет сейчас либо естественно, либо мы ускорим это с помощью нашего объяснения, и все поймут, к чему это все идет. И мы, то, что мы рекомендуем сделать, мы лишь ускоряем время, мы не хотим, чтобы это произошло естественным образом, тогда под ударами, страданиями и даже войнами могут быть большие революции, массовые волнения. Но для того, чтобы подсластить и облегчить эти вещи, чтобы пройти их легким образом, это можно сделать только с помощью понимания, согласия, принятие состояния как необходимого, которое исходит из природы, тогда мы сможем увидеть мир, который стремится к доброму состоянию и добрым путем. Ну, это, в общем, все. Теперь то, что относится ко всем предприятиям, к промышленности, как бы излишней, то сегодня это уже закрывается, сворачивается, терпит банкротство. Мы видим производство автомобилей, машиностроение. И естественным образом нету в этом потребности. Так они закрываются и приходят к чему-то новому, к чему-то другому. Нам понадобятся и машины, и дома, и продукты питания, и множество работы в области воспитания, в области культуры. Это уже немножко другое производство, но основа та же. Это то, что я вижу. Насколько мы увидим, куда это двигается, то есть не мы, а все руководители, все принимающие решения, и их советники, насколько они смогут разглядеть как можно быстрее эту тенденцию, внимательно, грамотно, это, конечно, облегчит нам весь переход к этому процессу. Это вкратце то, что я думаю, что произойдет. Конечно, ничего не исчезнет из того, что было прежде. Мы не возвращаемся в пещеры, не к хлебу и к воде. У нас есть возможность действительно вести хорошую, приличную жизнь. Мы лишь должны уменьшить этот аппетит, который есть у богатых, это тоже за счет воспитания, за счет давления со стороны правительства, от того, что нет выбора, то, что они видят сами, и постепенно мы приведем их тоже с помощью воспитания и отсутствия выбора к тому, что рынок все-таки не способен дать им обогащаться так, как прежде, и они поймут, что они будут жить хорошо, но не так безгранично, как сегодня, и будут жить хорошо, но уже не в такой власти, и в пренебрежении, и в обмане, как сегодня, обмане всех людей. А все это за счет воспитания примет более уравновешенную, более однородную форму, более-менее. Это долгий процесс, пока все это уравновесится. Как каждый переход, это занимает несколько скачков вверх и вниз, пока это не приходит к успокоению, и в итоге весь мир, ему придется принять интегральное воспитание, весь мир придется прийти к одному уровню жизни более-менее. К этому и стремятся. Уже сейчас можно увидеть, что как бы к этому мы и развиваемся. Только сейчас нам понадобится произвести еще усовершенствование. И в наших программах это будет не то, что мы продаем в каждом мире все, а мы обеспечиваем во всем мире те же вещи всем людям, и у каждого будет то, что ему необходимо для того, чтобы существовать. Но снова, все это при условии, что он выполняет работы, необходимые действия и участвует в интегральном воспитании. То есть в итоге мы заботимся о том, чтобы создать здесь полную систему в воспитании, культуре, занятости, потреблении. И все это так, чтобы было более-менее правильным. Интегральное воспитание включает не только то, что мы здесь говорили, а человек, который находится в интегральном воспитании, он не только стремится к хорошей и доброй связи с другими, но мы этим формируем в них правильное отношение и к здоровью, и к времяпровождению, и к количеству детей в семье, ко всему. То есть мы, в сущности, здесь создаем человечество, которое управляет своим стилем и своей структурой.
Я пытаюсь понять в процессе вашего объяснения, где возникли сложности? Мы ведь знаем, что в процессе развития всегда есть процветание и рост. И уверена, что если бы спрашивали людей во время этих процессов, скажем, 50 или 100 лет назад, нам бы рассказали о прекрасном мире, который наступит, и как мы будем процветать, и как новый мир заменит ручной труд, и будет у нас больше прибыли. На деле произошло по-другому. Что пошло не так?
Это так трудно понять, есть вопрос?
Да, что пошло не так?
Мы развивались с помощью эгоизма, а сейчас мы развиваемся не за счет нашего эгоизма, который все время конкурировал с другими. Сейчас наш эгоизм вынуждает нас прийти к равновесию, к равному уровню, к участию, к единству. И в этом мы хотим найти задачу, хотим найти покой, уверенность и удобство.
Я хочу дополнить вопрос Ницы. Промышленная революция произошла не вчера и не сегодня, давно.
Ну, 250 или 300 максимум.
Человечество было уверено, что вот, открылась возможность лучшей жизни, придут машины, будут делать вещи, не надо будет работать от рассвета до заката. Техника, технология, знания принесут с собой так называемый мир покоя. Секундочку, с вашего разрешения, дайте мне закончить вопрос.
Хорошо.
Сейчас вы нарисовали картину, похожую на какую-то мечту будущего, хорошей жизни, к которой мы идем. И здесь Ниса спрашивает, почему мы не преуспели? При той форме жизни, когда на всем земном шаре нет ни одного голодного, жаждущего, бездомного, нуждающегося человека и так далее, он спокоен, у него есть все необходимое для жизни. Это мечта жизни. Тем не менее, мы в некотором запаздывании. При той технологии, при том развитии, которое началось несколько веков назад, мы должны были уже к этому прийти. Если бы процесс повели иначе, или, может быть, не могли иначе, будем рады услышать, как вы объясняете это. Но, видимо, все данные добиться успеха в стране, во всех странах в мире, где у каждой личности, в каждой семье есть все необходимое для жизни, в уважении, так как вы говорили прежде. Такие возможности уже были даны человечеству несколько веков назад. Что же произошло у нас в течение времени?
Несколько тысяч лет, пока эгоизм начал развиваться.
Не понял.
Если ты спросишь меня, то самое прекрасное, справедливое, теплое общество, нормальное, это примитивное общество, первобытный строй. Тогда у всех было все, выходили на охоту на мамонта, все его ели, дети принадлежали всем. То есть каждый заботился обо всех, чувствовали себя братьями, принадлежащими одному племени. Это самое лучшее общество. Затем начал развиваться эгоизм, и мы начали отдаляться от этого. Мы забыли о том, что мы близкие. Мы начали вести себя по отношению друг к другу как враги, ненавистники. И чем больше развивался эгоизм, тем мы больше использовали друг друга, либо в качестве рабов, либо в средние века, либо в капиталистическом строе. Я как капиталист стремился к хорошей жизни для себя, а для других я просто высасывал из них кровь. Я привозил крестьян из деревни, чтобы работали на моем заводе. Что я давал им? Давал им место для ночлега. Ты спишь вместо него, он пока работает. Потом кто-то приходит на его место спать и так далее. И что я давал им есть? Как можно меньше, только чтобы работали. Не давал им ни отпуска, ничего. Сколько им потом нужно было бороться, чтобы вытащить из меня какой-то выходной день в неделю. Ты знаешь, сколько стоило им это крови? Я как капиталист был хозяином предприятия, я заботился о них с какой стати? Я бы поработил их еще больше, чтобы они были моими рабами еще в более хитроумном виде, чем это было 2000 лет назад в рабовладельческом строе. Как будто бы я даю им заработок. Я даю им заработок, и чтобы они боялись, что я выброшу их. Я заинтересован, чтобы на улице у них была угроза смерти, голодной, чтобы они готовы были работать за копейки у меня. Какая это хорошая жизнь? О чем ты думал? Где ты видел, что технология и ее развитие приводят к лучшей жизни? Я этого не вижу. Если ты дашь это промышленникам, то твоя жизнь не будет лучше, будет только хуже. Они будут использовать весь технологический прогресс, чтобы зарабатывать больше не для тебя, а для себя и только. Такая природа человека, они не виноваты. Они делают то, что они должны делать согласно природе. Поэтому все это развитие эгоистическое, и все это во вред человеку, во зло ему. Мы видим, для чего мы работаем. Чтобы жили элиты, без всякого ограничения. Ты даже не знаешь, каким образом они живут. Они, их семьи и так далее. Ты даже не знаком с этим. Не представляешь себе. И 60-70% того, что мы зарабатываем, идет на то, чтобы они покупали оружие и начинали бы хвастаться друг перед другом, кто сильнее, как будто бы нам это важно. Начинают подстрекать народы друг на друга, чтобы им было хорошо, чтобы не потеряли свою власть. О чем ты говоришь? Человек делает все в эгоизме таким образом, что никому, даже он сам в итоге, тоже не наслаждается этим, но не способен ничего сделать, потому что эгоизм управляет им. Я даже не обвиняю этих владельцев. По необходимости они так делают, и я бы тоже делал то же самое на их месте. Это природа, природа заставляет. Поэтому все технологическое развитие, конечно же, во вред человеку. Сейчас, впервые, поневоле, благодаря кризису, нам придется произвести общую ревизию. И перед нами стоит только одна цель — дать каждому равный уровень жизни. И пока что на переходный период эти все предприятия, эти все корпорации, все эти формы бизнеса будут пока что в частных руках, но очень ограниченным образом. Чтобы они делали работу, и нам стоит, чтобы они вели эту работу капиталистически, для того, чтобы экономить, для того, чтобы быть эффективными. Но согласно нашему заказу, согласно тому, что мы определяем, они не могут продавать нам то, что стоит шекель, продавать нам за 10 шекелей. Пока мы не переведем заработок денежный на заработок почета, мы отныне и далее берем у тебя, у капиталиста, твое вознаграждение, и ты получаешь почет. Как ты согласишься на это? Мы учили с тобой вместе, в интегральном воспитании, и ты сам начал понимать и чувствовать поневоле, что ты включаешься в окружение, что это выгоднее. Ты больше наслаждаешься, и ты чувствуешь большую уверенность, большее отношение, внимание от того, что так к тебе относятся.
Хорошо, это то, что вы описали, самосознание, никто мне этого не отнимает, я пришел к этому в развитии.
Ну, хорошо, это будет в итоге так.
Технологическое развитие привело к дисбалансу?
Нет, технология только помогла эгоизму больше использовать человека.
Технология развилась для большего использования человека?
Да, да, как наука и все эти вещи. Мы учим это. Продавали науку бизнесменам, и им удалось с помощью своих дел больше поработить людей.
Вы сказали, что технологическое развитие само по себе не проблема, но то, каким образом человек использует развитие, это проблема.
Для чего это развитие? Скажи мне, пожалуйста, для чего? Рыбы в аквариуме живут согласно размеру аквариума. Если бы мы производили все меньше, то население было бы вместо 7 миллиардов, 3 миллиарда. Мы удвоили население в течение 100 лет. Почему? Потому что мы начали производить вещи, которые позволяют существовать 7 миллиардам. Давайте сейчас производить вещи, на которые сможет существовать только 3 миллиарда, и мы увидим в течение 100 лет снижение снова до 3 миллиардов. Но проблема не в этом, потому что земной шар готов обеспечить даже 40 миллиардам все, что нужно. Зависит от того, каким образом. Не так, как сегодня. Если каждый человек получит то, что ему нужно рационально для существования, и он не захочет больше, потому что все остальное, он не будет жить от продовольствия, он будет жить от чего-то большего, наполнения, от связи с другими. И таким образом мы действительно можем накормить 40 миллиардов. Нет никакой проблемы. Но эгоистически, если мы продвигаемся, конечно, мы застреваем, мы больше не способны.
Обращаем ли мы наш взгляд на индивидуума? Что он проходит во время этого процесса? Индивидуум как работник, специалист, что он чувствует во время этого процесса?
Сегодня он несчастный, он находится в городских джунглях, не знает, куда обратиться, не умеет зарабатывать. Хлеб. Когда-то он принадлежал земле, коровам, работал. Сегодня ему нечего делать, либо идти воровать, либо войны, либо какие-то беспорядки, волнения. Нечего ему делать. Семья дома, страдает, и он готов на все. Он идет бить витрины, грабить магазины, воровать все, что возможно, готов убивать людей на улицах. Он идет на войну, как солдат, только чтобы обеспечили его семью. У него нет выбора. Его семья страдает от голода. Это большая проблема. Это то, что мы видим, что природа направила нас правильно, на отсутствие выбора. Если мы говорим, что было 200 лет назад, каждый каким-то образом мог обеспечить себе хлеб, работал у кого-то, был близок к земле, к сельскому хозяйству, к животным, выполнял необходимые вещи, делал для людей печи, дома, разные необходимые вещи, жестянщик, портной, сапожник. А сегодня один завод в Китае шьет для всех одежду. И нет работы, чем стало лучше? Чем мы гордимся? Поэтому мы должны понять, что у нас нет возможности успокоить состояние. И сегодня я не знаю точное число, я так заранее оговариваюсь, но мне кажется, что 80% населения живет в городе.
В городе?
Да, в городе. Очень большой процент. И сейчас мы стоим перед большим крахом производства, и правительству придется каким-то образом содержать их, иначе они просто съедят правительство. Миллионы выходят на улицы, ни одна армия их не остановит. Мы уже достигаем таких вещей. Поэтому то, что здесь происходит, то, что каждому правительству придется идти навстречу нам, тем, у кого есть методика. Они должны заботиться уже о том, что произойдет с ними. Остаться у власти они могут только при условии, что они дадут своим народам оздоровительную программу, четкую и простую. И это, в общем-то, сейчас мы берем программу для того, чтобы уравновесить народ. Каждый получит необходимое. Не говорить необходимое, насущное, а получит то, что ему нужно. У каждого будет газ, электричество, вода, телевизор дома, интернет. И это все, скажем, бесплатно. У каждого будет питание там, для ребенка, здоровье, то, что нужно для существования. Это, в общем-то, наша программа. Мы берем это как национальную программу, и это то, что мы делаем. Потому что от общего кризиса, от общего краха, либо это будет хаос, как мы видим, то, что происходит в смежных государствах, и будет еще хуже, либо мы берем это сейчас как национальную программу, и эта программа должна быть подробной. И множество людей, они полдня работают в правительстве, как строить дома, как обеспечивать всех в сельском хозяйстве и так далее, и так далее. Полдня и полдня учатся интегральному воспитанию. И тогда таким образом мы их соединяем и приводим к покою и к равноправию. У этого кризиса нет другого решения.
Если вы смотрите, скажем, есть ли у вас для нас совет на ближайшее будущее? Не дальнее будущее. Например, была промышленная революция и революция дигитальная. Сейчас мы стоим перед революцией, перед чем-то новым. Что это?
Общественная, социальная революция.
Социальная?
Да, это новая форма общества, которая не строится на силе, а на объединении. Не то, что каждый хочет залезть как можно выше относительно другого, но каждый желает соединиться со всеми в центре. Для того, чтобы спастись, для того, чтобы достичь хорошей жизни, почувствовать, что зависит от всех, и здесь воспитание — это главное. И правительство поддерживает это и буквально заботится об этом, потому что иначе невозможно существовать.
Я хотел бы вернуться к вопросу Ницше относительно личности. Вы описали социальный процесс, который мы видим сегодня в таких странах, как Греция, Испания, другие страны Европы, где большая масса людей живет без заработка, и описали, к чему это ведет. Это понятно, но, минутку, я хочу поговорить о другом населении. Мы хотим в этой беседе понять развитие сферы труда за короткое время, что с ней происходит и как это скажется на будущем. Допустим, сейчас мы определили, что находимся на пороге социальной революции. В этом случае повернем наш угол зрения в другом направлении, на рабочего человека. Что случилось с ним на протяжении этих веков, чтобы понять, где он окажется завтра? Давайте оставим пока безработного в стороне и поговорим о рабочем населении. Большинство людей в мире сегодня встают утром, идут на работу и возвращаются вечером. Их мы хотим сейчас рассмотреть. До сих пор вы говорили в целом о процессах относительно общества. Теперь давайте посмотрим на рабочего, что с ним происходит. Я, Ницше, что происходит с нами в этом поколении, где мы живем, два поколения тому назад и так далее. Давайте посмотрим на рабочего человека, чтобы понять, что с ним происходит сейчас и завтра. Задать снова тот вопрос, который хотела задать ранее. Как определить часть этого?
Мы говорили о теме занятости и профессии. Это была тема о выборе специальности и о занятости. В прошлом мы могли видеть, что человек работал в определенной области годы. Он заранее знал, чем будет заниматься. Не было даже вопроса о том, где я буду работать. А сегодня это вопрос. Это действительно вопрос. Мы видим большое смятение, особенно у молодых людей, которые освобождаются из армии. Они находятся под большим сомнением, чем им стоит заниматься, в какой области. И также, когда я уже работаю, то вообще понятно, что я работаю сумасшедшее количество часов. Мы работаем круглые сутки. Тот, кто нашел работу, тот должен работать с утра до вечера.
Ну?
Вопрос в том, что бы вы хотели? Да, Урен, может, ты уточнишь?
Если мы снимем на пленку личность 100 лет тому назад, затем еще, мы видим, что эта картина все время меняется. Картина человека.
Но, в общем, ничего не изменилось. Сегодня он работает те же 12 часов в день.
Даже изменилось к худшему. Например, говоря о себе, мой дед репатриировался в Израиль из Йемена. Затем у него родился сын. Это было второе поколение в стране. Специалист свободной профессии, затем появился я, 3 поколения в течение 100 последних лет. Я могу определенно сказать, что сегодня я и все другие могли бы быть на лучшем месте. Я сегодня работаю больше часов в день, чем работал мой отец, и уж точно больше, чем дед. Но не могу обеспечить себе достаток. Мой отец живу лучше, чем дед. Я не вижу, что я живу лучше, чем они. Конечно, у меня гораздо больше стрессов, как мне сегодня это кажется. Вы знаете, может быть, раньше было... Они были раньше и тоже, но картина сегодня стала более напряженной, более трудной. Выживание стало более тяжелым. И до каких пор? Я показал вам сейчас, что произошло с рабочим человеком в течение трех последних поколений.
Потому что то же эгоистическое общество заинтересовано удерживать тебя в том рабском виде, как и прежде, и ставит перед тобой разные цели, которые ты должен достигать. Тебе нужны кружки для ребенка, тебе нужен отпуск в каком-то месте, за границей или где. Тебе нужны всякие вещи, то, чего не было у твоих дедушки, бабушки, и даже не у папы и мамы. Допустим, ты зарабатываешь больше, у тебя есть машина, еще что-то, но тебе нужно на машину работать и так далее, и так далее. Если у него была лошадь, которая обеспечивала его, то тебе нужно работать для того, чтобы обеспечивать машину. Тут есть всякие дополнительные вещи. То есть ты можешь сказать, нет, разве я живу как они? Ты живешь хуже.
Конечно, хуже.
Да, ты более порабощен вещами, чем они. У них все вещи были, которые необходимы были для существования.
Это было три поколения назад. Может быть, у моего деда, который репатриировался из Йемена. Но, конечно, не подходит к моему отцу, который уже предыдущее поколение, до меня.
Ну, это переходное поколение.
Так этот человек сам себя выстроил и достиг материальных достижений. Это не то, что у меня есть. У меня меньше возможностей, чем у него. Если он мне не поможет, я не сведу концы с концами. Это странная ситуация, абсурдная. Человеку больше 70 лет. В прошлом я должен был ему помогать. Сегодня словно все перевернулось. Все нормально стало ненормальным. Если мой отец должен был помочь финансово своему отцу, сегодня я человек, почти 40-летний, имеющий нормальную специальность, высшее образование, то же самое моя жена. Не нечто необычное, достаточно конвенциально, в то же время есть ухудшение. Я не согласен с вашим заявлением, что у меня сегодня много требований, которых не было тогда. Мой отец жил как король, относительно того, как я живу, словно раб. Так, сейчас снова вопрос. Куда мы идем? Это я описал историю, это всем известно. Тут не нужно большого ума. Куда мы идем относительно личности рабочего?
Слава Богу, это и все идет на развал.
И что это за развал?
Ну, вид такого развала. Мы даже не знаем, в чем здесь проблема.
Да, вот это и странно, то, что мы пытаемся выяснить.
Впервые. Потому что мы всегда продвигались с помощью эгоизма, который подталкивал нас еще и еще. Мы готовы сегодня работать с эгоизмом. Дай нам направление. Дай нам что делать. Ты хочешь, мы начнем строить дома на Северном полюсе или на Южном, неважно что. Мы не видим, что наш эгоизм, что у нас есть какой-то внутренний порыв сделать еще что-то. Все буквально падает из рук. Мы не способны удерживать те бизнесы, которые мы удерживали. Где покупатели, где люди, которые хотят? Люди впадают в депрессию. Никто не хочет работать. Никто не боится не работать. Это, ты понимаешь, здесь есть человеческий фактор впервые в истории, который сейчас входит в кризис. Человеческий фактор. Раньше не было такого. Ты можешь побить его, ты можешь снизить зарплату, выбросить с работы. Он боится. Ты управляешь им как хочешь, как каким-то животным. Как у тебя есть лошадь, с помощью которой ты пашешь. Так ты работал со своими рабочими. Нет никакой проблемы. Ты делаешь так, а ты делаешь так. И так далее. А сегодня нет. Я не могу объяснить тебе, как будто бы все потеряли желание преуспевать, зарабатывать, видеть в этом будущее. Есть какая-то усталость. Наше желание изнутри меняется. Оно изменилось. И ты видишь это в отношении человека к жизни, к семье, к детям. Все разваливается. Не стоит работать. Не стоит так удерживать себя. Ну, я буду работать где-то, как-то. Человеку удобней не бежать, не гнаться. Есть такие еще сумасшедшие, которые готовы жертвовать собой ради долларов. Но в итоге чувствуют, это исходит изнутри, ты ничего не можешь сделать с этим. Депрессия, усталость.
Усталость. Я совершенно солидарна с тем, что вы сказали про усталость. То есть я не знаю, действительно ли люди хотят добиться успеха. Если бы удача досталась легко, не было бы проблемы.
Это не называется «хотят». «Хотят» — это когда я плачу своими усилиями с утра до ночи и с ночи до утра. Когда я готов зубами держаться и работать без перерыва. Это называется, что я хочу.
Точно.
Не хочу сегодня. Ты говорила о профессии. Какая профессия есть сегодня? Скажи мне. Я закончил университет.
Что вы учили?
Биокибернетика. Я знал, что это моя профессия на всю жизнь. Вдруг произошли разные перевороты. Я оставил страну, приехал сюда, пошел работать в другую область, хотя это близко к профессии, электроника. Моя профессия включала это. Потом прибыл отец. Он зубной врач, мать гинеколог, мне надо было им помочь. Я начал руководить бизнесом. Потом я пришел изучать новую профессию, науку Каббала, вошел в это. Я уже меняю. А сегодня у тебя практически нет профессии, которую ты можешь купить, то есть изучить ее, и ты всю жизнь можешь заниматься ей. Тебе нужно все время учиться, тебе нужно все время себя совершенствовать и так далее, и так далее. Ты никогда не заканчиваешь это. Это если ты все время учишься, скажем, как бухгалтерию или биологию, или все время. Она все время с книгами, всю жизнь. Что же происходит? Мир стал таким скоростным. Если раньше ты изучал профессию, это хватало тебе на всю жизнь, тебе даже не надо было ничего добавлять. Я знаю, мама моя изучала медицину, ей было достаточно того, что есть в университете, потом она читала какие-то материалы, ну, для того, чтобы двигаться в ногу с прогрессом, но, в принципе, этого не требовалось. Либо отец, как зубной врач, ну, новые материалы, так немножко, с годами, но сегодня ты не можешь. Поэтому это потеряло свою ценность. Сам университет стал каким-то местом препровождения для молодежи, потому что все равно я потом меняю, кто знает сколько раз. Ты понимаешь? Я прихожу на работу, и там я изучаю профессию во время работы. Мне нужна какая-то общая подготовка, и так все время. Все эти вещи, они дают человеку какую-то легкость, какое-то пренебрежение также отношением к жизни. Ну, это все устроится, наладится. Ну, нет, так что-то другое. И наша жизнь тоже изменилась. Сегодня ты не можешь быть заброшенным один, как таким, как 100 лет назад. 100 лет назад, тебе нечего есть, ты умираешь с голоду. Ну, иди проси, встань на улицу, проси милостыни. Сегодня у тебя должно быть социальное страхование, больничная касса, тебя не оставят и помогут, всякие организации и так далее. То есть, ты понимаешь, общество в общем чувствует себя ответственным. Мы достигли внутренней слабости и поддержки этого снаружи. Мы находимся в состоянии, которое требует изменения. И особенно, как мы говорили, мы не можем управлять миром, потому что он начинает меняться с помощью новой психологии человека, которую мы не знаем. Если раньше это была простая психология, я больше работаю, я больше зарабатываю, я больше преуспеваю, я больше зарабатываю, я умнее, я больше зарабатываю, и все. Все работает напрямую, зависит от моей силы, от моих мышц, от силы моего разума и от часов, усилий, труда. Это помноженное на это дает успех. Этот успех измеряется в долларах, в лучшей должности, мое место там где-то выше, в бизнесе и так далее, а сегодня нет. Это уже потеряло свою ценность.
Это действительно самая большая проблема — отсутствие уверенности. Раньше я действительно мог быть уверен, что если я учусь, прикладываю усилия, но сегодня это не помогает. Мы видим, что очень много людей.
Кроме того, сегодня это все сыпется, банкротство, закрываются предприятия, люди выходят на улицы, не знают, что делать. Они получают еще какую-то поддержку, но... Что делать, если еще выйдут несколько миллионов? Откуда возьмется поддержка для них? То есть придется нам раздавать им еду, воспитывать их, помогать им дома, как-то успокаивать их. Короче говоря, нам придется продвинуться к этой форме, о которой мы говорили.
Я смотрю на молодое поколение, я вижу там нечто очень интересное. Они как будто говорят, я не согласен больше быть рабом.
Верно.
Они говорят именно в таких выражениях. То есть возникла здесь очень интересная вещь, как я посмотрю. С одной стороны, они самые большие потребители всей развивающейся технологии, и они очень наслаждаются всеми этим технологическим прогрессом дигитального мира. Они любят постоянно обновлять, менять. С другой стороны, я не хочу быть рабом. Когда я иногда пытаюсь связать и показать им, что значит быть рабом? Если ты хочешь достать нечто, ты должен делать это. На это они не готовы. Они хотят иметь это без того, чтобы стать рабом. И здесь возникает большой конфликт. Здесь есть некая точка, через которую надо их провести. Возможно, процесс понимания, что один связан с другим, что у каждой вещи есть цена. Это нечто такое, что тяжело объяснить.
Они правы, потому что они не связывают одно с другим. Они уже не могут связывать успех и количество часов и ставку, потому что они уже устроены в новом подходе, что успех зависит от объединения в интегральном, таком сплоченном обществе. Оттуда придет успех окружения, успех общества. Успех отдельного человека оттуда. То есть система работает уже иным образом, и сейчас уже начинает. Это началось еще 50-60 лет назад. Но сейчас это все больше и больше входит. Раньше это было только в ощущении, и многие люди предвидели это, начали писать об этом в начале еще прошлого столетия. О ноосфере, о синергетике, о разных этих вещах. А сейчас это уже опустилось с уровня теории к реализации.
Наше время подошло к концу. Мы должны заканчивать. Большое спасибо, Рав Лайтман. Большое спасибо, Ницца Мазоз. И вам за то, что были с нами. До следующей встречи. Всего хорошего. До свидания.